Иван Фотиевич Стаднюк. Избранные произведения в двух томах. Издательство «Москва», художественная литература, 1979 год. Том 1, 437 страниц. Роман в двух книгах «Люди не ангелы». Книга 1, глава 1. На Кахановку неуловимо надвигались синие сумерки. В окнах белостенных, под замшелыми соломенными крышами хаток еще жарко полыхали отблески заката, а из сизых лопухов, что столпились под ветхим с поломанными ребрами плетнем, из-за бревенчатой спины к луне воровато выползала тьма. Недалекий сливняк, в конце еще не одевшегося в зелень огорода, целый день сверкавший в лучах солнца изморозной белизной цветения, сейчас зарумянился, притушил пчелиный гуд и, казалось, стал ниже. Семилетний Павлик чувствовал себя покинутым и одиноким. Он облокотился на бурый в трещинах подоконник и сквозь распахнутое окно лениво наблюдал, как над садом в поблекшей синеве неба висел ястребок, мелко трепеща острыми крыльями. Когда ястребок, высмотрев что-то в саду, камнем упал в его полдрумяненную кипень, Павлик еще некоторое время недоуменно пялил свои большие карие глаза на приобретший вдруг таинственность сливняк, а потом привычно вытер заскорузлым обшлагом рукава нос и перевел взгляд на Корька. Корько — старый, невесть как державшийся на земле конь. Он стоял на затравелом дворе перед хатой, привязанный к телеге, и, открывая время от времени единственный глаз, сонно шевелил бархатными губами, с которых свисал клок сена. Павлик поежился. За его спиной пустая, неприбранная комната, земляной неметеный пол, отдававший запахом глины, смешанной с кизяком. Над непокрытым дубовым столом, образав тягучим гуде мух, в простенке почерневший от времени мисник с глиняными мисками на полках. Павлик спиной чувствовал пустоту хаты и пугался черной пасти открытой печи. Высокая и объемная, она выступала почти на середину комнаты и смотрела в затылок Павлику пустыми глазницами печурок, неглубоких, размещенных по бокам дымохода квадратных ниш для спичек, соли и мелкой кухонной утвари. Мальчик высунулся из окна, чтобы хоть чуть быть поближе к Корьку, единственному живому существу на подворье, единственному собеседнику, вдохнул крутой запах дегтя, донесшийся от телеги. Конь точно почувствовал настроение Павлика, скосил на него лиловый, по-человечьи грустный глаз и мотнул головой, выронив из мягких бархатных губ сена. «Гы-гы!» — неизвестно от чего засмеялся Павлик, махнув коню рукой. Но вдруг испуганно примолк. Он вспомнил, что не закрыто заслонкой под печье, представил его устрашающе загадочную темноту и с надеждой посмотрел поверх ворот на улицу. Чего ж так долго не возвращается отец? «Тату! Тату!» — захныкал Павлик. Обернувшись, он со страхом глянул на черную пасть печи и тут же, прижав животом подоконник, проворно перекинул босые ножонки во двор. Скользнул по стене на завалинку и, отряхивая с рубашки белую глину, побежал к телеге. Вскарабкался по дышлу на телегу, полежал на пересохшем, утратившем все ароматы прошлогоднем сене. Затем, ухватив Корька за гриву, потянул к себе. «Но, Корько!» — подражая отцу, басил Павлик. Конь лениво переступил ногами и придвинулся к телеге. Павлик тут же уселся на его теплую широкую спину, остро отдававшую потом, и почувствовал себя уверенно, независимо. Обвел повеселевшим и даже бесстрашным взглядом подворье, несколько раз ударил пятками по мягким бокам корька, и дремавшее воображение Павлика понесло его в безудержном галопе. А Корько будто не замечал на себе лихого наездника. Он даже перестал шевелить губами и, склонив голову, забылся в сладкой дреме. Павлик тем временем занялся делом. Он увидел, что белое пятно на шее Корька сохранило следы смолы, и стал старательно очищать острым с черными каемками ногтями каждую шерстинку. Белое пятно на шее лошади еще осенью замазал отец Павлика, Платон Гордеевич Ярчук. Для чего? О, Павлик хорошо помнит эту поначалу печальную, а потом радостную для него историю. Корько на подворье казался Павлику таким же привычным и необходимым, как дверь и окна в доме, как колодец за воротами. Сколько помнит себя Павлик, столько помнит и Корька. И всегда конь был слепым на один глаз, всегда на карем фоне его шеи белым лишаем выделялось пятно. И вот все чаще стали слышаться в доме разговоры, что пора купить нового коня. Корько и старый слеп, и люди смеются над ним. Прошлой осенью, когда натрудившаяся за лето телега была поставлена под навес, Павлик однажды утром обнаружил стойло Корька пустым. Опрометью бросился к матери, которая сердито совала в печь горшки, увидел, что она заплакана, и ни о чем не стал расспрашивать. Вышел во двор, влез на старую высокую, словно тополь, грушу, гливку, какие растут только на Винничине, и долго смотрел поверх вдруг ставших маленькими, как пчелиные ульи, кахановских хат, на сгорбившуюся дорогу, ведшую через опустевшие поля в местечко Воронцовку, на юлившую к далеким лесам речку Бужанку. Обычно Павлик любил на верхушке груши распевать песни и смотреть в зовущие загадочные синие дали, мечтать о том, что хорошо бы иметь крылья и полететь бы вон туда, далеко-далеко, где уткнулась в небо труба сахарного завода. Сесть бы на эту трубу и хоть раз плюнуть вниз, чтобы посмотреть, как долго плевок будет падать на землю. Но в это утро не хотелось Павлику ни петь, ни летать. Небо, к которому он был так близко, казалось неласковым, холодным. Откуда-то приплыла паутина и стала назойливо липнуть к лицу. Даже случайно удержавшаяся среди опаленной осенью листвы, похожая на кривой огурец груша, зеленая и мокрая от росы, не казалась необычайно вкусной, как всегда. А вечером отец вернулся с ярмарки без Корька, повесил в сенях на гвоздь уздечку, зашел в хату и, перекрестившись на образа, уселся за стол. Но детское горе забывчиво. Уже в следующее воскресенье Павлик с нетерпеливой радостью ждал отца, который ушел на ярмарку покупать нового коня. И вот она, радость. Конь тоже карий масти, стройный и непривычно красивый, входит во двор. Выбежала из хаты мать. Вытирая фартуком руки, она счастливыми глазами смотрела на мужа, гордого и чуть смущенного. Хороший конь, правда, и у него, кажется, один глаз не того. Новый конь, как только отец закинул уздечку ему за шею, радостно заржал, уверенно подошел к корыту, попил воды, а потом также уверенно направился к стойлу. Мать с недоумением глянула на отца и махнула на коня рукой, остановила его. Павлик первый рассмотрел на шее лошади затертое смолой белое пятно и радостно заверещал: «Наш, наш, Корько! Корько домой вернулся!» Отец развел руками и сердито пояснил матери: «Там пропасть этих коней, купишь черта, потом наплачешься, а этот работящий дорогу домой знает, если и перепьешь где, так сам привезет». «За те же самые гроши?» — рассмеявшись, спросила мать. Отец сокрушенно поскреб в затылке. 3 рубля переплатил. Павлик оторвался от воспоминаний и только сейчас заметил, что до белизны вычистил пятно на шее корька. Попробовал вытереть о рубашку пальцы, измазанные в смоле, и начал всматриваться через ворота в чуть укатанную бугристую дорогу, которая пересекала выгон, а потом поворачивала за угол тенистого двора дядьки Кузьмы. Почему ж так долго не возвращается отец? Поблекли краски над далеким угрюмым лесом, спрятавшим солнце. В туманное облако превратился сливняк в конце пустого в темных комьях земли огорода. Из-за листвы, не зацветшей в этом году груши, выглянул белесый, тощий серпок месяца. Чего ж батька не идет? Тату! Павлику до слез стало жалко себя. Никому нет дела, что он боится оставаться один, когда из всех уголков подворья подкрадываются потемки, пряча в себе что-то жуткое. Даже Корько больше не казался ему надежной защитой.